Epilogue. Everybody has one and all must have prizes. Lewis Carroll, Alice in Wonderland.
Отец!
Я этот человек.
Дальше тянуть нельзя.
Настя, может вы как-нибудь сами?
Чёрта с два.
Решение должен принять ты. Все ждут. Ты что, не понимаешь, как это важно?
Дочь моя,
я эта женщина.
Вот именно сегодня надо все решить.
И я, как орел к Прометею, каждый день прилетаю и клюю тебе мозг.
Орел клевал печень.
В твоей слишком много виски. Итак, тебе не надоело?
Надоело.
А уж как мне надоело. Так может, ты уже примешь решение?
Нет-то. Ну хоть ты скажи ему.
Антон, она права. Время игнорирования истекло.
Нета подошла сзади, обняла меня, скрестив руки на животе и положив подбородок на плечо. Сердце мое дало сбой и заколотилось быстрее. До сих пор не могу привыкнуть.
Ладно, вы повергли мою неспособность принять неизбежное. Я выберу.
Нет-то, спасибо! — воскликнула Настя. Ты почти превратила моего отца в человека. Как в кино. Красавица и чудовище. Второй сезон, версия Тима Бертона. Итак, отец, внимательно слушай и не говори, что не слышал. Воспитанники скинулись карманными деньгами, вышло немного, но Клюся добавила. Выпускники собрали побольше, им Кобальт выплатил, наконец, компенсацию, теперь они могут до конца дней своих плевать в потолок и благодарны тебе, что не в крышку капсулы. Антонина хотела внести в общий котел какую-то сумасшедшую сумму, а она на тебя после возвращения Виталика чуть не молится, еле отговорили.
Молодцы.
Не отвлекайся. Городская администрация выделила зал, так что на аренду тратиться не придется.
Они же меня терпеть не могут.
Не публично, да, но им проще улыбаться и махать, чем объяснить, за что именно. Ты же теперь фигура почти мистическая. Итак, на зале мы сэкономили, что высвобождает нам еще...
Я слушал ее рассуждения и смотрел, как она смешно, совершенно по-матерински сдувает прядь с носа. Я балдел от запаха волос Нетты и от того, что ее острый подбородок так ощутимо давит мне на плечо.
Лайса скидываться не стала. Сказала, что у нее для тебя отдельный подарок будет. «Эй, ты слушаешь?»
«Лайса, подарок», — послушно повторил я. Лайса на меня в глубокой парадоксальной обиде, характерной для женщин, которые получили, что хотели, только чтобы понять, что хотели не этого. Иван пришел в себя. Иван ушел от нее. Сел в автобус, и только его и видели. Мне он тоже спасибо не сказал, но мне и не надо. Спасибо надо говорить Фигле. Она теперь, как сама шутит, при мертвой воде буфетчица.
Микульчик тоже сам по себе. Он только хихикает и подмигивает. Это вообще нормально, пап?
Это примерно 0,7 сухого. Не обращай внимания.
А по нему и не понять.
Талант. Что тут скажешь? Не то, что я.
Ты тоже довольно убедительно притворяешься, не скромничай. Но я все равно в курсе.
Прости.
Ничего, я смирилась с психопатическим отцом-нарциссом. Переживу и отца-алкоголика.
Настя, укоризненно сказала Нетта.
Ладно, ладно, это наша семейная шутка. Не надо его защищать от меня, я не кусаюсь. Настя немного демонстративно не включает Нетту в понятие «семья».
Марту, с которой мы развелись и живем врозь, включает. Ходит в гости, гуляет с ней и Михой, общается, обсуждает меня. У них постоянно общие активности. С Неттой ровно, благожелательно, отстраненно. Может быть, потому что Марту я не люблю? Наш, наконец-то, состоявшийся развод не отнял, как это бывает, а вернул Михе семью. Теперь у него есть мать, с которой он живет в городе, и есть Макар, в который он бежит играть и общаться. Со мной и с Ксюшей. Она хорошая девочка и его ровесница, хотя выглядит старше. Девочки быстрее растут. Нет, он принял как данность, наверное, потому что она была рядом всю его жизнь. Ее нельзя больше пробежать насквозь, зато у нее можно посидеть на коленях.
«Нетта, как мы теперь?» — спросил я тогда, держа за руки и боясь отпустить. «Теперь я могу сказать, что люблю тебя. А ты можешь решить, что тебе с этим делать. Я не исчезну, если ты от меня откажешься. Я исполнила мечту Пиноккио. Я настоящая девочка. Больше поплачу, меньше пописаю.
Не могу обещать, что тебе никогда не придется плакать. Я токсичный мудак. Но точно не по этому поводу. С тех пор мы вместе». Все это как-то приняли. Кто легко, кто не очень. Клюся, например, долго молчала и избегала меня. Но однажды пришла.
«Скажи мне, Аспид, — спросила девушка, — только честно,
«Ты правда теперь ископаемое древнее говно, типа Балия? Дошутилась я, дразня тебя старикашкой?» «Не знаю, Клюсь. Я не стал старше, не стал умнее, определенно не стал более приятным человеком. Я даже пить меньше не стал. Просто разменял немного себя на немного боли».
«Немного».
«Ладно, довольно много», — признался я. «Теперь я снова вижу сны, но не рад этому. Там ко мне серыми вспышками флешбеков возвращается память Кэпа, того, что застрелился в безумной замкнутой топологии пространства, созданного из моих подавленных воспоминаний и непережитых комплексов. Слепка с меня, который создательница Кобальта, гениальная Сону Секиль, сняла капсулы и отправила искать мертвых родителей, а он взял да и утонул в своих проблемах. Да так глубоко, что утащил и тех, кто за ним пришел. Я все-таки сильный фиктор. И да, это больно. Знаешь, в боли главное не интенсивность, а регулярность. Так что мне почти не стало хуже.
Зато у тебя теперь есть Нетта, а у меня нет тебя.
Я вот он, Клюсь.
Не Клюськой. Ты лишил меня удовольствия называть тебя паршивым старикашкой, обломщик. Потому что это стало похоже на правду.
Извини, возраст берет свое.
Ладно. Я на вас зверски злилась.
Я догадался. Знаешь, для меня это тоже была коробка Шрёдингера.
Что?
Наши отношения, которых не было. Коробка, в которой кота отродясь не сидела, но пока она закрыта, можно фантазировать, какого он цвета. Нет, ты ее открыла.
Клюся.
Не Клюськой, дай сказать. Я знаю, что у нас ничего никогда не могло быть. Я и не хотела, чтобы у нас что-то было. Если бы я этого хотела, оно бы случилось. Не такой уж ты стойкий, как притворяешься. Но это бы все испортило.
Мне больше нравилось. А если вдруг...
Нравилось дразнить, зная, что ты не поведешься. Ты был пластырем на моих ранках. Пластырем, который я все время дергала, чтобы сделать себе больно, но при этом не отдирала, чтобы не пошла кровь. Даже не думала, каково при этом тебе. Та еще сука, правда?
Бедная девочка. Ой, Аспид, вот только не надо меня жалеть. Это мой выбор. Ковырять мои болячки, не давая им зарасти. Я такая же унылая жопа, как ты. Мне нельзя быть счастливой, это буду не я. Это будет самодовольное говно в форме Клюси.
Бррр, даже представить противно.
В общем, я чего сказать-то хотела? Первое. Я люблю тебя, гнусный, развратный старик, который свински проигнорировал все мои сексуальные провокации. Не как мужчину, не как отца, не как там еще себе Настя насочиняла на почве психологических курсов. Я тебя люблю как Аспида, говнюка такого. И это меня считают сумасшедшим. Правильно считают, кстати. Но я безумнее. Я девочка, мне можно. Да, чуть не забыла. Второе. Я вас простила. Тебя и Нетту. Я больше не злюсь. Ну, почти.
Как тебе удалось?
Просто поняла, что Нетта — это тоже ты. Если я люблю тебя, то автоматически люблю и ее. Тем более, что она, в отличие от тебя, добрая, умная и красивая. Может, мне начать теперь ее домогаться?
Клюся! И не Клюськой! Только ты мог настолько себя ненавидеть, чтобы выдавить все хорошее в отдельного человека и в него же влюбиться.
Настя не догоняет, ты не просто нарцисс, ты супер-мега-нарцисс с положительной обратной связью.
«Отец, ты опять завис», — выдернула меня из воспоминаний дочь.
«Внимателен.
Черта с два, я назвала сумму. Теперь ты должен выбрать, что все эти люди, которые незаслуженно хорошо к тебе относятся, подарят тебе на юбилей. Я набросала список того, что укладывается в бюджет, но если у тебя есть какие-то оригинальные идеи, то дай список».
«Вот, на обороте».
Я взял карандаш, зажмурился и, перевернув лист, ткнул наугад, сделав дырку.
«Вот так, да? Серьезно?
Пап! И не вздумай говорить мне, что это!»
«Я лучше скажу тебе, что ты редкостный душнила.
Ты это говоришь мне с 15 лет.
Правда? Я так рано поумнела».
«А был бы нормальный отец, так и жила бы дура дурой».
«Да, тут ты прав. Я люблю тебя.
И я тебя».
«У вас с Анютой прекрасная дочь», — сказала Нетта, когда Настя вышла, раздраженно помахивая дырявым списком.
«Не обижайся. Она пока не решила, как к тебе относиться. Ты не вписываешься в диагноз. Если бы я, разведясь с Мартой, женился на Клюсе, была бы типичная придурь стареющего мудака. Неприятно, но объяснимо. Ты — нечто совсем другое. Со временем она придумает, как это описать в привычных терминах, повесит на тебя ярлык и успокоится. А сейчас ей не до нас. У нее внезапно снова есть мама.
Эдуард.
Эдуард». Когда-нибудь я смогу с этим смириться. Наверное. Во всяком случае, он ее, похоже, действительно любит. Хотя планы на превращение мира в большую дораму утонули в болотной воде, мой заместитель так и остался в Макаре. Его испытательный срок все еще действует. Я не могу его уволить и уже не уверен, хочу ли. С тех пор, как в Жижецк вернулся вечный дождь, я никому не дам добраться до детей. А сам по себе Эдуард не так уж и плох. Позитивный, легкий в общении, яркий оптимист, генератор веселых активностей, неистощимый придумщик общих занятий и игр для воспитанников. В общем, полная противоположность мне. Наверное, за это Настя его и выбрала. Утешаю себя тем, что если у них дойдет до потомства, то внуки будут хотя бы красивые. Не знаю, на какой стадии их отношения, и знать не хочу. Руки ее он пока не просил, а с сердцем сами разберутся, не маленькие. Частично план Эдуарда исполнился. В нашей жизни теперь есть немножко дорамы, зато больше нет ушибков. Первых блинов комом программы замещения плохих людей хорошими персонажами. Хорошие персонажи плохо перенесли плохую реальность. Потом прицел поправили, но и персонажи оказались уже не так хороши. Люди как люди. Без дорамы ушибков перестал раздирать экзистенциальный кризис. Теперь они обычные травмированные подростки. В Макаре таких каждый первый. Зато персонажи дорамы, к досаде Лайсы, ходят по улицам. И не спрашивайте меня, что они такое. Какая разница? Проблем от них не больше, чем от любых других граждан. А от перенаселения Жижецк отродясь не страдал. Поменяло ли это хоть что-нибудь? Да ни хрена. Но Эдуард этого ни за что не признает. Меня он бесит. Дочери нравится. Возможно, это не просто совпадение. Нет-то, мне кажется, или уже пора выпить? Болит? Как всегда. Я по-прежнему пью один. Нетте не нравится алкоголь, она еще не настолько привыкла быть реальной, чтобы стоически переживать последствия злоупотребления оным. Мое пьянство ее тревожит, но она знала, с кем имеет дело. Тревожит ли оно меня? Не знаю. Я все меньше понимаю что-то про себя. Кто я? Антон Ишерский? Директор интерната? Разведенный отец двоих детей? Или инфернальная хтоническая чувырла? Злой аспид? Хозяин места? Ктулху болотная? Может быть, со временем пойму. И когда это случится, главной моей проблемой точно будет не алкоголь. Только не больше, ладно? Эй, я даже первую не выпил. Прости, я знаю, что тебе больно. Настя не права. Мы не красавица и чудовище. Мы антирусалочка. Человеком стала я, а больно тебе. Оно того стоит, определенно. И льда в стакан клади поменьше. В прошлый раз навалило айсберг, как Титанику. Теперь у меня есть Нетта, и я вижу мир в цвете. От этого он стал менее стильным и нуарным, да и ладно. А за окном идет дождь. Противный и мокрый, но нас за ним не видно. А еще я под него хорошо засыпаю. «Итак, поприветствуем нашего юбиляра!» Я встал и раскланялся. «В этот торжественный день!» Я встал и раскланялся. «Уважаемый Антон Спиридонович, от лица коллектива!» Я, разумеется, встал и раскланялся. Дети успели на мне повисеть по очереди с утра. Это было искренне, а потому приятно. Даже черное, как всем известно, сердце злого аспида было тронуто. А праздник надо просто пережить. Налог социальности. Скоро все выскажутся, вручат подарки, можно будет произнести ответную речь, перестать мусолить бокал с шампанским, вернуться в комнату, снять костюм и, наконец-то, надраться. «Антон Спиридонович Эшерский». «О, Лайса!» Я встал и раскланялся. «Я польщена возможностью представить здесь единогласную позицию городской администрации. Ну да, она единственная из них может переносить меня в достаточной степени, чтобы сдержаться и не плюнуть в бокал. За многочисленные заслуги в работе с молодежью, большой вклад в общественную и культурную жизнь города, это точно про меня, присвоить звание почетного гражданина и вручить...» Лайса почти строевым шагом обошла стол и протянула мне коробку. Она оказалась неожиданно тяжелой. «Ты раскрывай уже, люди ждут!» – прошипела она. В коробке большой никелированный пистолет, пачка патронов и официальное разрешение на хранение наградного оружия. Лайса заключила меня в официальное объятие от лица города, для чего мне пришлось сильно наклониться, и шепнула на ухо. «Ты ведь однажды уже застрелился, да?» «Вот змея. Можно подумать, это я виноват, что Иван ее бросил». «Алавердей к заслуженной награде», — провозгласил доктор Микульчик. Он, как всегда, успел накидаться, и, как всегда, это не было по нему заметно. Учитывая предысторию, а также то, что Антон теперь официальный владелец оружия, я решил, что медицина должна сказать свое веское слово. Вот, дорогой Антон, это тебе. Он протянул мне большой, размера А4, тонкий конверт. Внутри оказалась красиво в золоченой виньетке отпечатанная медицинская справка с печатями больницы и личным врачебным штампом Микульчика. Гласит буквально следующее. «Предъявитель сего психически нормален, даже если производит обратное впечатление». Ниже от руки приписано «Это просто мир сошел с ума». «Рекомендую повесить на стену и перечитывать каждый день», — сказал Микульчик, пожав мне руку. «Может, однажды поверишь».
«А теперь мы», — вскочила дочь. «Коллективный подарок от коллектива... Ой, то есть общий, от нас всех!»
Я встал и раскланялся.
«Итак, мой отец, которого вы все знаете, и некоторые даже с лучшей стороны...»
За столом весело засмеялись. Кажется, кто-то из детишек пил не только сок.
«Тихо, не мешайте!» «Итак, наш горячо любимый директор Аспид, которому внезапно стукнуло примерно 1 000 000 лет, как я его ни пытала, так и не решился выбрать себе подарок. Да тихо вы, хватит ржать!»
Ей пришлось подождать, пока все уймутся.
«Поэтому мы решили отказаться от всяких дурацких списков и подарить ему то, в чем он действительно нуждается, даже если не знает об этом».
Подружный смех детей, Клюся и Настя вынесли из подсобки коробку. Небольшую и немаленькую. Туда влез бы, например, крупный арбуз. Потому как они ее несут, невозможно понять, сколько она весит. Поэтому, когда ее водрузили передо мной на стол, я даже предположить не мог, что там.
«Ну же, пап, открывай, это же просто коробка!»
Я смотрел на нее и от чего-то тормозил.
«Давай, всякая коробка должна быть однажды открыта!»
Я вздохнул и снял крышку.
«Эй, ты живой?»
«Мяу!»
Коллапс суперпозиции. Аплодисменты. Занавес. Конец.